Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, в эфире действительно новая программа «Осторожная история», «Эхо Москвы», но она выходит в рамках программы «Дым Отечества». Владимир Рыжков и Виталий Дымарский будут вести эту программу, пока Виталий в отпуске сегодня. Я присоединяюсь. Я напомню вам, что эту программу мы делаем совместно с агентством РИА Новости, мы эту программу делаем совместно с газетой «Известия», мы эту программу делаем совместно с интернет-порталом «Суперджоб». Я хочу сразу ответить на вопрос господина Дергачева, Бориса Дергачева, который прислал нам вопрос. Скажите, кому это интересно? Это же не спорное явление. Стоит набрать в интернете имя Стаханов и, пожалуйста, весь хрен до крошки. О чем спор? Отвечу вам, Борис. Спор вот о чем. Портал Суперджоп провел для нас опрос. Как, по-вашему, заслуживает ли Алексей Стаханов памятников? Я хочу сказать, что Суперджоп провел репрезентативный опрос. Как и положено, 1800 респондентов в декабре 2009 года, экономически активное население России старше 18 лет. Так вот, голоса распределились следующим образом. Да, Стаханов заслуживает памятников, 33%. Нет, Стаханов не заслуживает памятника, 29%. Затруднились ответить, 38%. Почему наш гость сегодня Александр Починок? Потому что Александр Починок возглавлял Министерство труда. Вот и наш современный Орджоникидзе. Правда, Володь?
Не то слово.
И мы попросили сегодня Александра Петровича прийти в студию, чтобы поговорить не только об истории стахановского движения, мы об этом будем говорить, безусловно, но и о том, нужно ли вообще такие явления, как стахановское движение, для повышения производительности труда. Мы знаем, что президент...
Для нынешней модернизации
России. Это не только история, это нынешняя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И прежде чем мы начнем, я хотел бы, чтобы мы с вами послушали мнение обозревателя агентства РИА Новости Петра Романова, чтобы Александру Починку было с кем поспорить. Итак, Петр Романов.
День добрый. С вами Петр Романов. Когда речь заходит о стахановцах, у меня в голове обязательно начинает звучать марш энтузиастов. Перед глазами возникает Любовь Орлова, которая мечется между сотнями ткацких станков, а из памяти выплывает кристальная в своей наивности фраза Кирова. Технически, может, и нельзя, а по-большевистски мы сделаем. И тем не менее, я вовсе не склонен отвергать трудовых подвигов стахановцев, объясняя их, как это делают многие сегодня, приписками. Согласитесь, а когда их у нас не было? Правда и то, что стахановцам создавали особые условия труда. И то, что одному герою приписывали, как правило, всю заслугу, забывая его помощников. И все же представьте, забойщик Борисов выдал на гора 800 тонн угля, перевыполнив норму в 46 раз. Даже если его до этого месяц кормили одной сметаной, а отбойный молоток был алмазным, это все равно не поддается воображению. Важно понять другое. Каждый из таких подвигов не был нормой даже для самого стахановца. Сегодня он мог перекрыть норму, а завтра ее и не выполнить. И дело не только в крайнем физическом истощении героя, а главным образом в безобразной организации труда. Кузнец Бусыгин прославился тем, что сумел отковать за час 127 коленчатых валов, тогда как на заводах Форда нормой было всего 100 валов. Но там это была обычная часовая норма. А вот в тогдашней России Бусыгин часто не мог повторить свой рекорд. То ломался станок, то выдавали некачественную сталь, то еще какая-нибудь напасть немыслимая у Форда. Не случайно на Стахановском съезде Орджоникидзе сумел найти лишь одного передовика, который умудрился продержаться на своей рекордной высоте целых 3 месяца. Так что производительность труда стахановское движение подняло в стране Советов не сильно. Даже если в недрах этого движения рождались какие-то технологические новинки или новые формы организации труда, они тут же увязали в безумной пропагандистской шумихе вокруг самого трудового подвига. Ну а потом постепенно иссяк естественный энтузиазм. И правда, сколько можно ждать, когда наладят станок или привезут долгожданный цемент?
Это у нас был обозреватель РИА Новостей Петр Романов со своей точки зрения. Вот смотрите, да, это вторая пятилетка. Вот мы говорим, Сталин, модернизатор, да, принял сухой, оставил с атомной бомбы. Вот центр, сердцевина, это годы 30-е, начало 30-х годов, 35-й год, индустриализация, да, новые технологии, новая техника, урбанизация. И вдруг необходимость сделать так, чтобы каждый рабочий удвоил, утроил производительность труда. Александр Починок.
А выхода другого не было. На самом деле, давайте поймем, в каких условиях тогда страна была и что происходило. Так, НЭП снесли, всю инициативу, которая там была, уничтожили. За первые... Дальше. Все сикорские уехали в Америку. Королёвы еще...
Кто успел уехать?
Кто успел? Питерский пролетариат погиб либо от голода, либо в революцию. Королёвы еще в шарашках не работают. Капец надо возвращать из Лондона. А за первую пятилетку построили огромное количество заводов. Современных, мощнейших, на импортном оборудовании поднялись магнитки, тракторные заводы и так далее. И абсолютно некому там производительно работать. Нижайшая производительность труда. Очень низкая. Нет, нужны миллионы рабочих, толковых, грамотных, их нет. Организация труда фантастически плохая. Инженеров по пальцам можно перечислить, им платят безумные деньги.
Было уже шахтинское дело. Уже,
Шахтинское дело уже, и давайте считать. На селе 20 рублей зарплата, рабочий промышленный получает 2 сотни, 3 сотни, стаханов за суд. Правда, 200 эти и заработал, но это редчайшая вещь. А такой средненький главный инженер на каком-нибудь предприятии получает 8, 10, 12 тысяч. Платит, вынужден платить, потому что нету, некого. Дилемма. Или мы поднимаем производительность труда, или все эти гигантские усилия ничего не стоят. И это раз. Второе. Надо поднимать расценки. Надо поднимать нормы. Они очень низкие по всей стране.
Почему?
Потому что пришли бывшие крестьяне, пришли люди с минимальным образованием, они не умеют еще, плюс опять-таки возвращаемся, та же самая организация жутко. И что делать? Значит, нужен пример. Ведь на самом деле, если уж называть вещи своими именами, на тех же шахтах забивали до смерти тех шахтеров, которые, гады, ухитрялись план перевыполнять, потому что из-за него это перевыполняют. Так? И нужно было любой ценой...
Из-за него поднимали норму?
Ну, конечно.
И при той же зарплате...
Это стандартная вещь. Ведь говорилось, что нет капиталистической патагонной системе, нет этим сдельным расценкам, все социалистически будут работать несмотря ни на что. Это уравниловка в колхозах, совхозах, также попробовали на предприятиях и просчитались. И не получается. И вот, вот представь себе, свершилось чудо. Давайте вспомним, в каких условиях это чудо свершилось. Совершенно заштатная шахта Эрмино Центральная, абсолютно заштатная. Очень грустный парторг Петров, которого скоро могут посадить, потому что планы не выполняются. Надо... чем-то выпендриться, на рекорд пойти. Тем более он точно знает, что в призах трехкомнатная квартира, если что, получится. А по тем временам это ой-ой-ой-ой-ой-ой, что? Конечно, рабочие могут это прихлопнуть, но попробовать.
Там я просто вставлю, по-моему, как раз в те годы 4,5 метра квадратных приходилось на горожанина.
Ого, вот именно. Потому что...
На кому стояла
да, города уплотнили, да, как да. раз из деревни идут в город, а жилья
миллионы
практически
рабочих,
нет.
Да.
Совершенно верно. Так? И находят парня. Какого парня? Который, кстати, отдал все ради своего рекорда. Он действительно заслужит памятник. Человек даже имя свое потерял, потому что, правда, шандарахнул Алексей Стаханов. И Сталин сказал, ну, правда, не ошибается. Поэтому им паспорт новый выдали на Алексея Стаханова.
Он был не Алексеем, что ли?
Он был то ли Андреем, то ли Александром. Сейчас никто не знает. Но паспорт ему сменили сразу после статьи в газете «Правда» о его подвиге. Ну и вот, этот парень, бывший крестьянин, попробовал крыть кровли в Тамбове, не очень получалось, высоты боялся. Но силёнка, видимо, была богатырская. Пошел на шахту денег на лошадь заработать, канагоном поработал, пошел, научился отбойному молотку. Это тяжелейшая штука. Попробуйте с каким-нибудь перфоратором поработать, даже не с отбойным молотком. Это после этого сам дрыгаться будешь. И он был способен. И парторг тогда это понял. И решил все-таки сделать этот рекорд.
Так что, получается, Александр, что это движение снизу, а не государственное движение.
Знаете, оно должно было выстрелить. Но получилось снизу. Парторг с фонарем сам полез в шахту. Он действительно завозил туда лес, готовил крепь, посылал двух шикарных шахтеров ему в помощь. Действительно придумали новый метод. Он прорубал этот узкий тоннель, за ним шли два шахтера, расширяли, ставили крепь. Вот. Он все условия создал и получил вот эти 102
тонны. Осветил ему лично
Парторг. Лично светил фонарем.
Сзади еще, кстати, полз главный редактор, Осейсич, главный редактор местной многочеркасной
фирмы. На самом деле, я посмотрел заметку. Она была масенькая-масенькая. И вот эта вот масюсенькая заметка попала на стол Орджоникидзе.
Ну вот, Александр, как раз аудитория Суперджоба, которую спросили, на вопрос, по вашему мнению, стаханское движение, это скорее инициатива масс или государственная инициатива, все-таки считают, что это была государственная инициатива. 53%.
Правильно.
А инициатива масс, если можно считать Константина Петрова массами, инициатива масс 29%.
Правильно.
Нет ли здесь противоречия?
Случайность, которая дальше начала развиваться благодаря вот этой мощнейшей госмашине. Давайте считать прямо по суткам. Через два дня читает Орджоникидзе заметку, так? Тут же дает команду, он понял мгновенно, что это такое, потому что у него его заводы не идут, это 35-й год. В ночь, последний день августа, да? 15 сентября уже в Сибири водку выпускают специальную, 45 градусов, и пишут, что это напиток стахановцев.
За две недели.
Уже сообразили. Но уже вся страна работала.
По датам с 14 по 17 ноября прошло всего 2,5 месяца.
Съезд уже стахановцев. Уже они уже приехали. Да. Так? И уже рекорд Стаханова. Сначала он сам побил Сталина, 200 с лишним тонн, потом 400 тонн, и потом, как вы уже говорили, 800 тонн. Да. Хотя я напомню, что в то время нормально было где-то 10 в хороших странах.
В Руре 16.
16.
В Европе в Руре в 16, да.
Абсолютно нормально. Так? То есть уже вся машина сработала, уже все работало. Другое дело, что это мало что давало. Потому что, ну вот представьте себе, того же самого Бусыгина вы показывали. Он бедненький, действительно был блестящим рабочим. Он действительно делал свои 127 на рекорд. Но опять посмотрим дальше, что про него писали. Бусыгин ходит с начальником цеха. Бусыгин наорал, Бусыгин накричал. И ему не могут обеспечить нормальные условия работы. Потому что организация труда запредельно плохая. Тот же самый Стаханов на следующий день ничего не смог сделать. И вы опять-таки правильно написали, что был один на всю страну стахановец, который вот эти три месяца продержался и показывал рекордные результаты. Потому что невозможно одному, когда вся рота не в ногу.
Вот
порядок бьет класс.
Вот что писала «Правда» 23 и 24 ноября 1935 года про Бусыгина. Товарищ Бусыгин два часа стоял из-за того, что на следующий день, что администрация отделения не подготовила молот и не сменила в нем штампов. Еще через день Бусыгин простоял полтора часа, и сверх того у него, цитата, начал получаться массовый брак. Оказалось, что в материальном отделе перепутали марку стали. Это газета «Правда» в ноябре, сразу через три дня после съезда стахановцев. Да? То есть, на самом деле, они не держали рекорд. Но что не дало понять, Саша, а что дало вот это стахановское? Я напомню нашим слушателям, что слово «стахановец», «стахановец» вошло в иностранные языки как спутник, и сейчас можно встретить в иностранной прессе «стахановист». Президент Саркози работает как стахановист, пишет французская газета «Фигаро».
Дало. Во-первых, все-таки производительность труда в итоге поднялась. Так?
У нас есть вопрос, насколько оценки есть?
Насколько оценка... Смотря где. Первый год, извиняюсь, нифига, простите за непарламентское слово. И берем ту же самую центральную Эрмино, там добыча угля до конца 1935 года, его шахта практически не менялась. Прирост был 0,7% прироста, так? Но что это дало? Сразу же пересматривались расценки по всей стране. Пересматривались нормы по всей стране. Сразу стала выпирать дурь инженерно-технического состава и дурь в организации труда. С ней стали бороться. Так? И уже, если мы посмотрим 37-38 года, все-таки тот же самый ЧТЗ начинает работать более-менее.
Я напомню, что Александр Починок в свое время представлял в парламенте Челябинск.
И вообще родился в городе Челябинске.
Поэтому точно. Да, Челябинский тракторный завод он знает.
Но я знаю и Волгоградский тракторный. Просто по Волгоградскому трактору мне говорить было неудобно, потому что после запуска его долгое время вообще не могли запустить. Он ничего не мог производить. Уехали иностранные специалисты, он стоял, бедненький. Так вот, запустили эти заводы. Они начали работать, производить продукцию в достаточно большом объеме. Резко поднимается, в полтора раза поднимается производительность труда в металлургии.
В полтора раза.
Это действительно был прирост. Мы увеличили резко добычу угля. Мы в машиностроении увеличивали производство, удваивали, утраивали по целому ряду видов продукции каждый год.
За счет производительности труда?
За счет объема, за счет новых станков.
Что сыграло все-таки главную роль? Пропагандистский эффект стахановского рекорда или все-таки нормальная организация труда, которую наконец-то научились делать? Герои-одиночки или все-таки системная организация труда, которую начали делать? Что важнее было?
Системная организация труда, к сожалению, всегда важнее. Всегда важнее. Потому что порядок бьет класс, я уже об этом говорил.
Потому что я читал о том, что многие инженеры ненавидели Стаханов,
конечно,
потому что они ломали износ техники и так далее.
Абсолютно правильно. В этом-то и была проблема. Но стахановское движение все равно было нужно для того, чтобы людям показать, вот что ориентир. Вот это было то же самое, как спутник.
Я напомню, что у нас в эфире с Владимиром Рожковым Александр Починок, который возглавлял Министерство труда. Как сейчас современные наши читатели, зрители, слушатели относятся к стахановскому движению. Об этом наши коллеги провели несколько опросов, коллеги из портала «Суперджоб», а Тихон Зитко озвучил это.
Новые стахановские движения России не нужны. Почти 50% опрошенных на сайте «Суперджоб» склоняются именно к такому мнению. Аргументации разные, но все примерно в одном ключе. Сегодня это было бы провальной идеей. Экономика не работает, производства нет, и воплощение подобной идеи стало бы выгодно лишь государству. Все будет, как обычно, народу кнут, власти пряники. Это пишет 28-летний инженер из Нижнего Новгорода. Или вот другой мнение. Санкт-Петербург, помощник капитана. Стране нужен работающий свод законов и ответственность власти и граждан перед этими законами. Обратные аргументы менее конкретны. России нужны герои, и чем реальнее, тем лучше. Это пишет 24-летний маркетолог-аналитик. Занятно, но на фоне мнения об отсутствии необходимости в стахановском движении сегодня, фигура Алексея Стаханова вызывает уважение. 33% опрошенных считают, что он заслуживает памятников. Он искренне верил в то, что делает. На него равнялась вся страна, уточняет 30-летний менеджер с весьма немаленьким окладом. Против установки памятников Стаханову 29% опрошенных. Просто потому, что не очень понятно, кому устанавливать и за что. Рекорды довольно подозрительные. Собирательный образ. Вот лишь пара мнений. Последние два комментария неудивительны. Если посмотреть результаты еще одного опроса, подавляющее большинство посетителей сайта «Суперджоб» считают, что стахановское движение не было инициативой масс, а было государственной инициативой. Государственное, умело вбитое в головы народа, уточняет бухгалтер из Рязани. Или вот безапелляционная оценка преподавательницы английского из Москвы – пропаганда. Собственно, последним комментарием, пожалуй, и определяется то недоверие, которое у опрошенных вызывает как само стахановское движение, так и возможность его воплощения сегодня. Все это у большинства вызывает ощущение умело сотканной картины, подхваченного советской пропагандой единичного случая, впоследствии мифологизированного и преподнесенного как повсеместное явление. Верить в это сложно, если хотя бы иногда смотреть по сторонам.
Напомню, что это опрос портала «Суперджоб», который является репрезентативным опросом по выборке 1800 человек. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему дню, что ценно в этой части истории, а что является шлаком?
Самое ценное – это то, что надо поднимать производительность труда. Стахановское движение, конечно, не возродить. Оно было возможно тогда, когда оно работало. Поймите, жрать было нечего в стране, и люди действительно работали ради вот этой вот зарплаты, потому что стахановцы зарабатывали в разы, в 10, 20, 30
Кстати,
раз.
Очевидцы упоминали, что перед тем, как опуститься в забой, он зашел на всякий случай, Алексей Стаханов, в бухгалтерию и поинтересовался, сколько он заработал.
Конечно.
В случае рекорда.
Конечно.
И заработал 200 с лишним рублей.
Да.
А при месячной зарплате средней 500, которая тогда была на
шахте. Вообще работяги получали около тех же самых 200,
да.
А 500 это хороший рабочий город.
Ну, забойщики, да.
Так вот. А еще раз говорю, сейчас это повторить не удастся. Сейчас производство построено по другим принципам. Личный рекорд сейчас не значит ничего. А вот производительность труда для нас страшнейшая проблема. Почему? У нас сейчас происходит в мире гигантский перелом. Огромные страны БРИК начали потреблять по европейской модели. Махатма Ганди еще в конце 40-х годов говорил... Будет катастрофа на Земле, если население Индии, 450 миллионов человек, начнет потреблять, как Америка. Так вот, в Индии скоро будет 1,6 млрд, и Бразилия уже начала потреблять по европейской модели. Мы начали
потреблять.
Это города потреблять.
И отдельные слои населения.
Не-не-не-не-не, это происходит перелом по всей стране. В Китае решение руководства страны, они разрешили китайцам потреблять. Они сейчас будут покупать десятки миллионов автомобилей, сотни миллионов квартир и так далее, и так далее,
Александр,
и так далее.
Но как раз в Китае, насколько я знаю, насколько я читаю, не по-китайски, естественно, как раз они пытаются вот такое протостахановское движение возродить.
Значит, у них это получится... лучше, чем у нас, у них работает еще пропаганда. Так вот, они понимают этого. Так вот, вдумайтесь, что дальше будет происходить. 3,5 миллиарда стран, населения стран-членов БРИК начнет потреблять по европейской модели. Если мы сохраняем старые технологии, старую производительность труда, никаких ресурсов на Земле не хватит. А на 160 миллионов американских машин еще бензин есть. А вот когда будет 500 миллионов китайских, что весь мир будет делать? При том же потреблении неизвестно. Значит, технологии менять, производительность труда увеличивают 4-5 раз. Вот сейчас начнется безумная гонка этой производительности. И если мы не успеваем, мы оказываемся на абсолютных задворках истории.
Но вы сказали, система бьет класс. Иными словами,
порядок.
Система важнее, чем индивидуальная производительность труда. Тогда чего мы хотим от человека? Дайте нам систему.
Так вот, человек и должен сейчас. Вот сейчас стахановское движение. В чем должно проявляться? Человек не должен устанавливать рекорд вот данные сутки и потом 2 недели готовиться к следующему. А сейчас надо делать Макдональдсы. Вот вам пример организованной системы. Там, кстати, пашут, ой-ой-ой, как. Попробуйте.
Там очень высокая производительность труда.
Да, крайне высокая производительность труда. Попробуйте стать там за стойку.
И производительность, и образцовая организация.
А там построен порядок, организация, и она дает среднюю высочайшую производительность труда. Она у всех. У них
по тысячам, по всему миру.
Потому что как только у них сбой в одной системе, какой-нибудь изготовитель картошки фри провалился, и весь Макдональдс полетел. Все состоит. Поэтому и задача действительно породить вот такую вот систему. И это должно быть везде, потому что у нас не хватит ничего, ни людей, ни энергоносителей, ни того, ни сего, ни пятого, ни десятого, если мы не скакнем вот в эти в 4-5 раз производительность труда.
Минута до новостей, поэтому у меня вопрос, слушайте, но мифы бывают полезны? Все-таки вот мифологема не что Стахановец с бригадой вырубил 102 тонны, а что Стаханов вырубил эти 102 тонны. Это полезно?
Для страны оказалось очень полезно. И сработало в Великую Отечественную войну. Вот когда действительно показывали миллионами людей примеры высочайшей производительности труда.
Я напоминаю, что это программа «Осторожная история» в рамках программы «Дым Отечества». Владимир Рыжков, который молчал, но, надеюсь, во второй половине части заговорит. И наш гость Александр Починок, возглавлявший Министерство труда. Надо еще поговорить, что когда он был министром, что происходило в стране и что происходит сейчас. Но я напомню вам, что вы можете смотреть нас в интернете, вы сможете смотреть нас по RTVI и слушать в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Сейчас новости на «Эхе».
«Осторожно. История». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Напомню, эту программу мы делаем с РИА Новостями, газетой «Известия» и порталом «Суперджоп». Я Алексей Венедиктов, Владимир Рыжков. Принимаем здесь Александра Починка, который был министром труда в правительстве России. У меня два сообщения. Первое, которое пришло нам по интернету. Валентина Филипповна Борщаговская пишет: «Моего отца расстреляли в 37-м за то, что он позволил себе усомниться в стахановском движении». Как это было важно для государства, если за это расстреливали. А второе сообщение только что пришло нам на СМС уже в ходе передачи. Артур руководитель предприятия пишет следующее. Есть расхожая фраза: «Подвиг одного нередко означает преступление другого». А я нередко говорю своему персоналу: можно совершать трудовой подвиг переноски воды в решете, но результат все равно один и тот же. Производительность труда в 21 веке – наука похлеще физики. Владимир Рыжков.
Да, и как раз по поводу стахановцев, еще до эфира нам прислала Аня Вас из Иерусалима. Это было в 70-е на предельной фабрике. Я видела, как передовикам, в кавычках, подставляли учениц и помощниц, и мастер помогал. А потом приписывали, что это сделала одна, она была передовая, партийная и так далее. Ей квартиру, поездку, почести, и называлось это стахановцы. То есть, как вы видите, это дожило до 70-х годов.
Да, конечно. Александр. Вы знаете, у меня в Министерстве труда сохранились сейфы площадью по 16 квадратных метров, еще с круповскими дверями начала века.
Что вот там за страшные тайны?
Там лежали все документы Минтруда еще со времен Кагановича. Угу. Так вот, если посмотреть, в принципе, везде так и было. Бригадиры хлопководческих хозяйств скидывались по урожаю хлопка. Кому-то одному один год он получал звезду. То же самое доярки, то же самое зерновые и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что людей расстреляли, потому что полно честных людей, которые возмущались этими дикими приписками. Возмущались, потому что его выбрали, у него пролетарское незапятнанное происхождение, выбрали в героя, из него сделали героя, а другого нет. Потому что весь цех работал на этого человека. Потому что для многих инженеров действительно было дико, потому что это ломало ритм, это мешало вообще что-то сделать в рамках самого завода. Действительно, как всегда, любое хорошее дело при той системе, которая была, оно вызывало массу вот таких вот уродливых явлений.
Тогда про нашу систему. Алексей Венедиктов уже начал говорить о том, что вы в свое время были министром труда и отвечали за эту важнейшую как бы общественную отрасль. Вопрос вот какой. Почти 20 лет назад в России появилась частная собственность. Прошла приватизация. Появились частные собственники. Те предприятия, которые уцелели, большинство из них в частных руках. Что произошло и в 90-е годы, когда вы были министром, с производительностью труда, и что сейчас происходит?
Как вот, капитализм вот эксплуатацию начал.
Капитализм, эксплуатация, мир чистогана, деньги как главный мотив. Подняли нашу производительность
началось
труда или нет?
Началось с резкого падения производительности труда. Это 90-е годы, это было что-то страшное. Мы теряли 30-40% производительности труда.
Почему?
До 60%. Почему? Объем производства падает, угу. Количество занятых во многих...
А при том же количестве людей?
В оборонке это было вообще что-то запредельное. Авиационная промышленность, тогда выпуск падал в разы, угу. На некоторых заводах в десятки раз.
А персонал держали?
Персонал держали любой ценой. И
Это типа АвтоВАЗ.
Это да. Напоминает Пикалёва.
Нет, АвтоВАЗ, понимаете, АвтоВАЗ еще что-то производил. Авиазаводы могли выпускать по одному, по два самолета в год и сохранять десятки тысяч работающих. Или последний пример, вот знаменитый Уралвагонзавод. Самое большое предприятие в мире. Это гигантский завод совершенно.
Нижний Тагил.
Нижний Тагил стоит где-то миллиардов 16, долгов миллиардов 60, годовой объем производства миллиардов 30. Великолепная экономика. 30 тысяч работяг работает. Действительно стараются работать. Вот такой переизбыток. Поэтому производительность труда упала. Ее действительно нужно было поднимать. Потому что иначе не поднимешь зарплату. Так, у нас и так последние 8 лет зарплата росла в несколько раз быстрее, чем производительность труда. Что ужасно само по себе. И меня во всех газетах ругали за то, что мы старались, помимо чисто материальных способов поддержки роста производительности труда, потому что материальное действительно главное, но это не все, восстанавливать доски почета, восстанавливать почетные звания, ордена и так далее, и так далее, и так далее. И многие говорили: капитализм, только деньги решают все. А оказалось, не только деньги. Опять-таки, зайдите в тот же самый Макдональдс. Извини, что у нас такой product placement получается.
Не,
просто
я
пример,
напомню,
который
что меряют мировую экономику.
В любой Макдональдсе вы найдете своеобразную доску почета. Лучший работник месяца и так далее. Зайдите в любой приличный банк, вы увидите это. Вы зайдите в любой приличный сетевой магазин, вы увидите именно вот это. Помимо материальных, моральные принципы. Ты лучший, ты молодец, и действительно нужно вручать героев, нужно давать ордена, нужно делать доски почета. Я доволен тем, что в центре Краснодара стоит вот эта вот доска, модернизированная, красивая, и там действительно люди не случайные, там люди, которые действительно работают.
Что с производительностью труда все-таки? В начале 90-х рухнуло.
Она сейчас поднимается, причем поднимается совсем не так плохо. У нас процентов по 7 в год она росла. Но напомню, что в это же время зарплата росла по 23-26% в год. Так? И отсюда и проблемы. А если зарплата обгоняет производительность труда, страна становится несостоятельной, потому что ей нечем формировать бюджет, нечем платить пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Производительность труда должна обгонять рост заработной платы. Точка. Другого пути нет.
Александр, вот я посмотрел данные, это были на 2007 год, я не думаю, что они сильно изменились, даже вот учитывая искажения, которые сейчас мы имеем по кризису и ситуации. Да? Тем не менее, в среднем один гражданин России производил в год, в 2007 году, 15,5 тысяч долларов на человека.
Да.
США 64 тысячи.
Да.
То есть в среднем, ну, 4 раза.
Угу.
Интересно то, что в 2007 году нас опережала Беларусь.
Как это может быть?
С 21,5... Ну, это данные, кстати, Международной организации труда. Это не российская.
Я понимаю, это МОД, да. Но...
И опережал нас довольно значительно Казахстан. 18 с лишним тысяч. Вопрос такой. Вот, если она у нас росла все эти годы, да, почему такой гигантский разрыв сохраняется в 4 раза с США, Японии, Европейским Союзом?
С Белоруссией, господи.
Даже с Белоруссией и Казахстаном.
Пошли по порядку. Да. С США все понятно. 10 лет наращивали отставание, потом даже больше, теперь с трудом нагоняем, но очень медленно. А я вас еще...
Мы нагоняем или они тоже...
Последние годы мы нагоняли, только нам такими темпами нагонять
они
еще...
Они ведь тоже не стоят на месте, как я понимаю.
Не стоят на месте, но, говорю, такими темпами нам догонять еще сотни-полторы лет. Так? Но я вас еще утешу, нас Бразилия обгоняет по темпам роста производительности труда уже достаточно давно, и обгонит скоро по ВВП абсолютному, и я боюсь, что по ВВП на душу населения. Беларусь тоже понятно, вы попробуйте датировать белорусскую экономику дешевыми энергоносителями, и, естественно, получаете чудо. А заводы все работали, они не потеряли объемы производства, потому что заводы были живые. Ну и там действительно достаточно много уделяли этому внимания, но, чтобы видимо, работала своя промышленность.
Тоже,
Казахстан – это другая песенка.
Так.
Казахстан провел жесточайшие, сложнейшие финансовые, пенсионные, социальные реформы. Казахстан был в безумно тяжелом положении. Я поездил по Казахстану в середине 90-х. Это было страшно. Это было похлеще какого-нибудь сталкера. Посмотри, что там было. Так, сейчас страна действительно поднимается огромными темпами. В стране новейшие предприятия. Я не идеализирую их, но они сделали гигантский рывок вперед. Они действительно на своем сырьевом и связанном с ним секторе поднимаются. Результат экономической политики очевидный.
Смотрите, Андрей из Перми нам пишет. Я напоминаю, у нас работает СМС плюс 7985-970-45-45. Стахановское движение – ритуал по поддержанию ценности труда.
Ну,
можно?
Вы
согласился
знаете,
бы ты с Андреем из Перми?
Ну, ритуал, бог с ним. Назовите это ритуалом. Другое дело, что ценность труда первична. А вот обратите внимание, масса наших слушателей заявила следующее, что это все забота государства. Так, дорогие мои, если в стране работать некому, и если в стране низкая производительность труда, если в стране не работают, опять-таки в стране хана. Вот
но нам
все.
Пишет Сергей, зато в 70-х годах не утруждали себя рванием пупка, просто тупо приписывали, что и сегодня.
Приписывали, я согласен, но в 70-е годы, на минуточку, как раз тот же самый АвтоВАЗ поднялся, в 70-е годы КамАЗ построили. У меня отец был главным инженером мощнейшей электромонтажной организации, так вот они строили по 1500 объектов одновременно. Страна действительно делала тогда очень серьезную промышленную революцию. Тогда были нефтяные деньги, и как ни парадоксально, производительность труда росла.
У нас сейчас были 8 лет нефтяные деньги, но чего-то мы как-то...
Ну так вот надо...
Вот, вот кстати, Воблин прислал такой у него ник, такой вопрос, он совершенно в тему. А где нынче развернуться стахановцев, спрашивает он. Пикалёва, вопрос. Тольятти, вопрос. Северный поток, вопрос. То есть вопрос в том, где та промышленность...
Вот Северный поток точно стахановский.
Где та экономика?
Везде. Во-первых, огромное количество предприятий работает. А во-вторых, я напомню, что 21 век, доля промышленности меньше четверти. Стахановец может работать и в Макдональдсе, и в Ашане, и в банке, и на конфетной фабрике. Кстати, они все поднялись прекрасно. И пиво, и молоко производить, и что угодно. Да, так вот, по поводу, вернусь к надрыванию пупков в 70-е годы. Вы знаете вот такую статистику жуткую, что с 65 по 80-й год продолжительность дожития для мужчин очень сильно упала. То есть тогда началось резкое усиление интенсивности труда, между прочим, и дополнительная алкоголизация еще, и это ударило крайне сильно. Мужики действительно работали в конце 60-х, 70-х годы интенсивнее и действительно стали чаще умирать.
А вот Таня спрашивает, а зачем большая производительность труда, если результат этого труда никому не нужен?
Нужен! Вот то-то и оно! Если берем СССР, то огромная часть произведенного выкидывалась и изничтожалась. А сейчас производится только то, что потребляется. Потому что если оно не потребляется, его никто заказывать и оплачивать не будет.
Государство.
Государство, да, государство это во многих отношениях плохо.
Александр,
и государство...
Александр, вот я рассказал Владимиру перед эфиром. Да. На складах российской армии, при том, что наша армия 1 миллион человек, лежит 14 миллионов противогазов.
Произведенных ровно в те вот 70-80-е годы.
И не знают, куда идти.
Государство,
когда вмешивается в этот процесс, это всегда плохо. Вы же знаете старый советский анекдот, права. Если Госплан послать в Сахару, начнутся перебои с песком. Это же естественно, совершенно. Но, слава богу, наша экономика это далеко не только государство. И ни один пивзавод, ни одна конфетная фабрика сейчас не будет работать на склад, она разорится. Так? Он должен продавать. Вы смотрите, тот же самый АвтоВАЗ не может выпускать свои 700-800 тысяч машин в год, просто потому что их не покупают, он должен был уменьшить производство почти в два
раза. Александр, вот наш премьер-министр недавно совершенно справедливо, на мой взгляд, поставил задачу к 2020 году в 4 раза поднять производительность труда.
Правильно.
Понятно, почему 4 раза. Это, то есть достичь к 2020 году нынешнего уровня Америки и ЕС. Да?
Да.
Вот, ваша оценка как профессионала, насколько это реально и какие, может быть, 3-4 ключевые вещи для того, чтобы это произошло?
Если мы этого не достигнем, нас можно переводить во второразрядные государства на безумно долгое количество лет. У нас другого.
То есть это ключевой критерий
абсолютно,
модернизации.
Абсолютно. Я еще раз говорю: вот вдумайтесь, Россия будет. 50-е годы, 14 или 16-й по численности населения нас обгонят такие гигантские страны, как Конго, Вьетнам, Египет и так далее.
У нас уже Пакистан и Нигерия пошли, да.
Пакистан и Нигерия будут тогда вообще сверхгигантскими, точнее, да. Бангладеш. Она вообще будет гигантской страной. Нас обгонят по ВВП Бразилия, я уже не говорю про Индию и Китай, и так далее, и так далее, и так далее. У нас выхода другого нету. Гнаться и делать. Ключевые условия для этого это... снятие препон для бизнеса, позволение бизнесу действительно производить, опять-таки создание стимулов для этой производительности труда, это сравнительно низкие налоги.
Но это означает увольнение и сокращение огромного числа
людей.
Не
надо бояться.
Вот не надо бояться. Собственно, что случилось?
Дорогой мой.
И что сейчас происходит?
Дорогой мой. Да. Значит, моногорода и остатки вот этой советской военно-промышленной империи, это беды, с которой надо бороться, тратить деньги и так далее, но основная тенденция другая. В начале кризиса, я напомню, что я говорил, не бойтесь роста безработицы в стране. Все кричали, будет катастрофа, будут дикие миллионы безработных. Нету этой катастрофы. У нас, да, серьезная безработица, но она ниже, опять-таки, европейской сейчас. В чем дело? Масенькая деталь. У нас теперь каждый год на протяжении 15 лет будет, грубо говоря, 2 миллиона уходить на пенсию и приходить миллион. У нас каждый год...
Миллион дефицит рабочих
рук ежегодно. Конечно, по 800 тысяч в среднем на 15 лет будет уменьшаться количество работающих в стране. В этом-то вся беда. У нас будет катастрофически не хватать работающих. Поэтому, да, действительно, нужно будет сокращать там, где возможно. Нужно будет убирать ненужные, неэффективные рабочие места и создавать новые высокопроизводительные. Другого-то пути нету. Все. Опять-таки, значит, новые технологии. По той простой причине, что можно бесконечно увеличивать производительность труда на заводе, который выпускает электрические лампочки, только да. они уже никому не нужны, потому что должны эти светодиоды. Все. Можно бесконечно делать наш советский ламповый телевизор. Только я прошу прощения, если со следующего года пойдут все эти пленочные, матричные и так далее, если ты их не начал выпускать, все, ты ничего не продашь, и все.
Александр, в какой степени резкое, а говорится о резком повышении производительности труда, требует еще двух вещей. Известно, что наша экономика одна из самых монополизированных в мире, и известно по международным рейтингам, что наша экономика одна из самых закрытых в мире. Я имею в виду для прихода иностранных компаний.
Открывать.
Можно ли добиться кардинального повышения производительности труда в условиях монополизации и закрытости нашей экономики, как и сегодня?
Нет, нет, и еще раз нет.
Потому что даже я хочу напомнить, что да. Днепрогэс, я недавно прочитал с удивлением, строил американский инженер и проектировал.
И магнитку проектировал.
И большинство гигантов советской индустрии строили иностранные фирмы.
Конечно, и тогда проекты были такие. Если посмотреть проект Магнитогорска, это был город будущего, это Корбюзье фактически, это уникально совершенно, но не в этом дело. А, конечно, открывать экономику, конечно, снимать все эти препятствия, потому что в перспективе выигрывает тот, кто тут же выходит на мировой рынок. Чем силен сейчас Китай и Индия? Не своими ресурсами, а гигантскими объемом рынка. Миллиард потребителей.
И, кстати, обе стороны Всё. Делают ставку на открытость.
Конечно. И они делают ставку на открытость, потому что они прекрасно понимают простую штуку. Он произвел 10 миллионов автомобилей для китайского рынка, значит, 11 может с нижайшей себестоимостью произвести и выкинуть у нас в России. Нет проблем. И мы должны бороться на их рынках, иначе, опять-таки, хана.
Вот наш слушатель Константин, я напоминаю, плюс 7985-970-4545, это телефон для СМС, вводит новое понятие. Стахановцы считают, Константин, дискредитировали разумный труд.
Да не совсем. Разумного труда тогда, в принципе, не было. Был безумно плохо организованный труд. И тот же самый Бусыкин, он действительно играл колоссальную роль. Он заставлял свое руководство инженеров...
Весь завод крутиться.
Весь завод крутиться и, молота. Наконец-то, налаживать производство. Потому что если бы его не было, вот так бы все и это разгильдяйство бы и тянулось. Так? Поэтому они были более полезны, чем вредны.
Владимир. А еще одна интересная вещь, которую... Неприятная, кстати, но... Думаю, что я должен о ней сказать. Опять-таки, Международная организация труда подсчитывает, сколько кто работает по часам. Выяснилось тоже малоприятная для нас вещь. Россияне, вот внимание, сейчас слушайте внимательно, работают в среднем 1740 часов в год. Японцы и американцы работают больше, почти на 100 часов, по 1825, а южные корейцы, те вообще упираются, и работают больше нас на 700 часов в год. То есть это я посчитал, почти на 2 месяца больше. Они работают 2447 часов в год.
Понимаете?
В какой степени вот то, что мы, ну так, скажем так, прохладно, не знаю, как на эхе Москвы, прохладно.
Единственное, что утешает, французы работают меньше, вот. Только я напомню, что это валовые часы. Вы почитайте любящего.
Вот, в этом и вопрос. Mm-hmm. В какой степени это является значимым фактором для повышения
производительности? Это значимый фактор, но это еще не вся острота проблемы. Так. Я говорю, почитайте любящего. Это человек, который попробовал посчитать чистое время, которое он работал, реально. Вот его, оказывается, чрезвычайно мало. Да, это величайший ученый, очень интересный, mm-hmm. историк науки, биолог, и так далее. Так вот, он десятки лет просто считал, сколько он времени реально чисто работает. Очень мало, оказывается. Очень
почему
мало.
Мы берем, может быть, нам считать время крестьянина, рабочего, а не ученого, экономиста?
То же самое. Посмотрим любой фильм, любой роман о наших НИИ со всеми этими чаепитиями. Посмотрим, как организована работа в любой конторе.
Я прошу прощения, я был на японском заводе фирмы Nissan. Значит, 50 минут конвейер идет, все работают как роботы, 10 минут пьют чай. Потом опять 50 минут конвейер идет.
Правильно.
Там можно посчитать абсолютно математически, до секунды, сколько работает конвейер.
Тем более, что вам делают замечание, производительность и интенсивность труда не одно и то же.
И больше того, там идет конвейер, и на моих глазах рабочий ниссановский не смог вставить лобовое окно с первого раза. Вставил со второго раза, задержка конвейера, ему это засчитывается, и это компьютер все отслеживает.
Конечно.
То есть там каждый рабочий понимает, что это означает, что три раза это уже штраф, и там другие санкции.
Конечно.
При этом огромная заработная плата, достаточно высокая.
Вот Алексей Алексеевич правильно сказал, интенсивность производительности — разные вещи. Нам нужно поднимать и интенсивность труда, и напряженность труда, но она ограничена возможностями человека. Нельзя поднимать выше уровня, который наносит ущерб здоровью человеку, интенсивность труда.
Типа японцев.
Типа японцев, так? Но производительность, почему у тех же японцев выше? видишь, потому что они же, гады, а вот эти 50 минут, когда работают, они все работают. У нас творческий...
Там идет огромный конвейер.
Конечно, у нас творческий беспорядок. Кто-то работает, кто-то не работает, и конечный суммарный результат получается намного меньше. Вы смотрите, как выигрывают те предприятия, на которых вот эта вот жесткая система организации труда, и все подчинено вот объемным финансовым показателям прибыльности, результативности. Вот все сосредоточено на этом. Опять-таки, это придется делать.
Вопрос вот в чем. Все-таки, Александр Починок, для вас и Владимир Рыжков, для вас стахановское движение, это скорее в истории нашей страны, скорее со знаком плюс, сейчас уже, глядя через 75 лет сначала, да, или скорее со знаком минус?
Для меня,
по итогу, по последствиям,
для
я бы
меня,
сказал так, не
для
в тот
меня,
момент, а по последствиям.
Для меня со знаком плюс, оно действительно породило массу замечательных людей, оно действительно увеличило внимание к человеку труда, а для той же самой магнитки, которую я все время привожу в пример, самый простой пример. Сын Носова пошел на работу помощником столевара. Носов легендарный, гениальный директор магнитки. Он своего сына, который потом командовал кучей заводов на Украине, был тоже великим металлургом, и внук сейчас тоже был директором металлургического комбината. Так он сына своего, представьте, у себя на магнитке, нос. Сын кончает, кончает институт горно-металлургический, и что делает? Идет помощником столевара. Почему? Научиться надо. Надо понять профессию. И с этого надо начинать. Вот, и действительно... И это было очень правильно. Стахановское движение показывало, что человека труда нужно уважать, нужно любить. И это действительно были маяки со всеми перегибами. Среди них была масса великих людей, которые заставили понять ценность труда.
Владимир Рыжков, ну, у меня тот же вопрос.
Я понял. Я думаю, что в целом я с Александром соглашусь в том смысле, что, безусловно, это повышало престиж рабочей профессии, уважение к человеку труда. И это очень важно. Это, кстати, этот путь Европа прошла. Потому что социалистические движения, та же партия в Швеции, социал-демократическая, они очень много уделяли этому внимания. Хотя надо видеть теневую сторону этого. Это пропаганда, это показуха. Была история, когда на Каракумский канал пришло несколько дорогущих американских экскаваторов, а машин, чтобы довести их до места, не было. Их пустили самоходом, они развалились, потому что вообще... При том, что это все ради этого, это ради показухи, понимаете? Поэтому был огромный, в том числе и негативный ущерб, усилилась эксплуатация, потому что повысили нормы выработки, и люди работали при той же зарплате. То есть я думаю, что рядовые шахтеры не сильно радовались. Но в целом, да, какой-то эффект для повышения производительности труда, наведения порядка на производстве и повышения статуса человека труда, это сыграло. Я думаю, в этом смысле положительная роль была.
Александр, завершить?
А завершаю очень просто. У нас сейчас парадигма простая. Стахановское движение повторить, но производительность труда поднимать надо. Вот это для нас проблема номер один. И придется напрячь все мозги, все усилия. Пусть будет пропаганда, пусть будет что угодно, но этого надо будет добиться.
Александр Починок, возглавлявший Министерство труда, Владимир Рыжков, Алексей Венедиктов. Я хочу вам сказать, что следующая программа, которая выйдет 10 января, она будет посвящена войне в Афганистане.
Нашей войне в Афганистане,
конечно. И, конечно, нас интересуют не только исторические штучки тогда, но и какое последствие для нашей страны, какие последствия для нашей страны это имело сейчас. Это была программа «Осторожная история» в рамках проекта «Дым Отечества». Александр Починок, Владимир Рыжков и Алексей Венедиктов совместно с газеты «Известия», РИА Новостями и порталом «Суперджоп». До свидания.
Осторожно, история.